Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». И сегодня у меня в гостях своим мнением, своей точкой зрения будет делиться настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете и председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии Рязанского гуманитарного университета, отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами находится, как всегда, на телефонной связи, поэтому если вдруг какие-то помехи в звуке, то прошу нас в этом сильно не винить. Это все техника, она иногда подводит. Батюшка, добрый день, рада вас слышать.
Здравствуйте.
Давайте начнем вот с чего: буллинг или травлю в школах запретят на законодательном уровне. Готовится документ, в котором пропишут такие понятия, как травля. Это систематические действия, которые привели к физической или психологической травме, умалению достоинства посредством агрессии или иных действий. Также в документе вводится определение «организатор травли», с ним будут проводить какую-то профилактическую работу. Глава Думского комитета по молодежной политике Артем Митилев говорит, что закон должен появиться до конца этого года. И еще одно нововведение этого закона – школы обяжут сообщать о случаях травли, куда следует. Ну, то есть, если раньше такие истории преимущественно оставались внутри школы, если куда-то в СМИ совсем уж вопиющие случаи не утекали, то педагоги, директора, психологи как-то сами своими силами разбирались, принимали какие-то меры. Сейчас обо всем об этом нужно будет куда-то сообщать. А главный вопрос, конечно, сработает или не сработает, но это мы поймем только когда закон уже начнет действовать и будут какие-то первые результаты. А пока, батюшка, как в общем и целом вам идея?
Ну, вы знаете, вот здесь я бы начал немножко так с психологических позиций, а именно с того, что вот когда возникает такая необходимость, чтобы вмешаться законом в то, что, по идее, должно было бы регулироваться, ну, просто на уровне нормальных человеческих отношений. А возникает такая потребность тогда, когда эти нормальные человеческие отношения вдруг становятся редкими. Когда, нарушено практически само нормальное общение между людьми. И тогда пытаются с помощью закона что-то отрегулировать. Ну, давайте возьмем для начала то, что нравственные принципы, вообще говоря, записаны Богом в сердце человека еще при сотворении и сохранялись, в общем-то, достаточно долго. Но когда древний еврейский народ, можно сказать, научился многому безнравственному у египтян, то потребовался вывод этого народа из Египта и запись в наскрижалях того, что необходимо, как необходимо правильно жить, вот. Что необходимо соблюдать. То есть закон появляется тогда, когда это начинает забываться, вот то самое нравственное внутреннее чувство. К сожалению, у нас вместо того, чтобы взять и как-то отлаживать систему образования в целом, потому что у нас состояние учителя, практически потерявшего авторитет, до этого наша система доведена, по сути, до того, что учитель не имеет авторитета, он не выступает от имени государства, он не выступает от имени науки часто, потому что наука объявлена уже чем-то, ну, таким, что это все ваши теории, вот научите детей практике, чтобы они хорошо жили, как только закончишь школу. Поэтому сам находится, ну, в стороне того, что хорошо, да, это как-то богато, с достоинством, там, с избытком даже каким-то, а он не находится в таких условиях чаще всего. Учитель, ну, я не говорю там про московские варианты, а здесь учитель живет достаточно скромно в глубинке, подчас даже очень скромно, и много работает, чтобы прокормить себя и семью. И, конечно же, в этом плане он не может научить «хорошо» в кавычках жить, да, в смысле богато и успешно. И он воспринимается учениками именно как такое, чаще всего такой человек, который не успешен в жизни. И вот в этих условиях возникает следующая ситуация, что начинают требовать от учителей, которые имеют достаточно огромные доходы, много на них возложено занятий, они должны, по идее, вести иногда полторы, как правило, ставки, а то и больше, очень трудными детьми, с очень трудными родителями. И поэтому многие просто не могут себе позволить, да, в общем-то, и не хотят уже заниматься воспитанием, отслеживанием, тонким каким-то наведением порядка, вот такой, знаете, макариновской педагогикой. А в результате дети, они брошены дома, они брошены в школе, и они остаются сами со своими собственными инстинктами. Знаете, это в какой-то степени животный инстинкт. И они не ограничены человеческими вот этими заповедями, отношением «возлюби ближнего своего, как самого себя», вот в этом отношении. И ничего не сдерживает. И дальше начинаются вот эти процессы. А когда эти процессы развились настолько, что они стали привлекать уже общественное внимание, тут вдруг возникло беспокойство. А давайте мы это сделаем теперь, зарегулируем на уровне закона. Закон-то закон, но если в этот закон не вносится человеческих отношений нормальных, то он приводит, подчас может привести еще большему беззаконию. Потому что, а кто будет вот судить о сложившейся ситуации? Люди, которые подходят с высоких нравственных принципов, или которые будут ставить определенные галочки, так сказать, в отчет. Да хорошо, вот беседы проведены как-то таким вот испугом, что ли, воздействуют на детей. Но опять же, а сколько этот испуг продержится? Вот у ребенка нормально в 13-14 лет, он насколько продержится? Дети, как правило, недолго держатся, ну, испугались, ну, там, это самое, о чем-то подумали, а дальше инстинкт возьмет свое, вот в чем опасность. И тут возьмет этот инстинкт свое, возьмет в том числе и у чиновника. Чиновник будет как-то, чтобы не попасть самому под вот общественное порицание, он начнет это каким-то действием воздействовать правильно, неправильно, но так, чтобы ему не попасть под эти прещения со стороны вышестоящего начальства и под какой-то вот это, тот же буллинг, который проводится сейчас в социальных сетях, может. Ну, просто вот в блогерах, там, у кого-то еще, который каждый по-своему и так далее. То есть это раздувание, на самом деле, оно еще больше может ситуацию вывести из-под контроля. И единственное, что здесь надо, это перестраивать нашу систему образования так, чтобы в ней духовному и нравственному воспитанию было уделено значительное место, в том числе и через преподавание истории, и через специальные, может быть, вот курсы. У нас же сейчас все, ну что такое основа православной культуры, например, да? Это 34 часа в четвертом классе. Что можно за это время, какое воздействие оказать? Только показать, что вот смотрите, есть несколько иной мир рядом с нами, рядом с тем, в котором вы живете. Но в этот мир надо еще войти. В него надо, так сказать, с ним не просто познакомиться и посмотреть на него со стороны. В него надо как-то вникнуть. А этого ничего не происходит за это время. Поэтому я пока не вижу. Да, пускай, конечно, может быть, что-то окажется, какое-то воздействие от этого закона. От прописи того, что там будет дано определение, название соответствующее. Термин сам, кстати, берется опять иностранный. Не травля, допустим, да, там какие-то наши российские понятия, а вот обязательно иностранный термин. Поэтому у меня восторга ничего это не вызывает, скажем так. Глубины подхода не чувствуется. Вот в чем проблема.
Формализм – это, конечно же, да, бич вообще всех законов, но, как мне кажется, хотя бы часть подростков и часть родителей, что важнее, задумаются о том, что, во-первых, такая проблема есть, обратят на нее внимание, во-вторых, осознают, что и конкретно их ребенка в той или иной форме, или как, не дай бог, организатора, или как участника, или как жертву травли, она может коснуться и какую-то все-таки воспитательную работу со своими детьми дома проведут. Возможно, хоть на чуть-чуть это ситуацию и улучшит. Однако, да, как я и сказала, посмотрим, в какой финальной версии, во-первых, этот закон выйдет и будет принят.
Ну а пока программу предлагаю продолжить разговором про патриотизм, а именно про воспитание патриотизма через музыку. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона все так же с вами я, Мария Заостровных.
Ну и отец Сергий Рыбаков. Все так же батюшка с нами находится на телефонной связи. Итак, песни Олега Газманова и шамана, он же Ярослав Дронов, уже в этом году начнут изучать в школах. Поэтому готовьтесь. Буквально через месяц будет составлен рабочий вариант песенника, который в будущем будут изучать школьники в рамках урока музыки. Все обсуждения обещают закончить уже к этому лету, до которого не так-то много и осталось. И на данный момент уже известно, что песни Олега Газманова и «Шамана» точно войдут в школьную программу, но уже в новом учебном году. А вообще, чиновники из Минпросвещения России создали целый список экспертов, которые, собственно, и будут решать, какие песни будут изучать российские школьники. А в составе группы, комиссия, которая и будет принимать решение, например, дирижер Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор Гнесинки Александр Рыжинский и другие — это депутаты, чиновники, преподаватели музыкальных школ и институтов. То есть собрались умные люди и будут решать, какие песни наши дети в ближайшее время будут учить на уроках музыки, учить и, соответственно, петь. Вопросов к тому, что патриотическая песня важна и нужна, и для школьников в том числе, это бесспорно, никаких тут возражений нет. Вопросы есть только к именам тех, кто на данный момент озвучен. Батюшка, как вам заявленные исполнители?
Ну да, вы знаете, первое, что у меня сразу возникло: «Господи, помилуй нас грешных». Вот такой возглас, да?
Я думаю, на этом можно и закончить обсуждение этой темы. Лучше уже не скажешь. Я думаю, не у вас, а у одного. Примерно какие-то такие же эмоции вот возникли.
Где-то примерно так. Но дело в том, что давайте немножко ее разовьем, почему же такой возглас возникает из глубины, ну, по крайней мере, моей души, может, у кого-то тоже сходная эмоциональная реакция появится. Во-первых, давайте посмотрим. Конечно, песни, которые поет народ, раскрывают вот то самое эмоциональное состояние души народа. Мы можем вспомнить русские песни, множество, начиная там с «Эх, полным-полна коробочка», «Вдоль по улице метелица метет» и так далее. То есть множество прекрасных русских песен, которые наш народ иногда по обработке получал от композиторов и музыкантов. Иногда просто так пел от всей души, что называется, от того, что народ собирался в селе и ходил там хороводами и какими-то песнями, иногда частушками, а иногда и действительно вот такими девицы всегда пели за прялкой там, ну и так далее. То есть песня на самом деле — это очень важное состояние вот совместного пропевания. Поэтому я за то, чтобы люди совместно пели. Вот у нас в храме, ну, например, действительно, и во всех храмах так поется чаще всего символ веры, «Отче наш» поется там, а кто подпевает, ну уж если, конечно, голос бы хороший, еще какое-то обучение иметь, то и другие тропари там и так далее пели. Я за то, чтобы были совместные песнопения. Но дальше начинается вот то самое, что в настоящем нашем состоянии, такое, знаете, искусственное. Вот во время войны ведь никто не учил, да, само запоминалось. Песни военных лет, которые пела Шушенко, Бернес, «Пьется в тесной печурке огонь», там, ну и так далее, да, вот все эти «Вставай, страна огромная» и прочее. Они действительно были ненавязчиво мощные, патриотически настраивающие произведения. При всем своем уважении к прозвучавшим именам, действительно уважаю всех этих людей, которые приступили к подбору, но, во-первых, почему вдруг «Шамана»? Ну, просто непонятно, насколько это высокохудожественный материал, проникающий, так сказать, в душу. Меня, честно говоря, несколько удивляет, что именно с этого начали, и с чего-то более серьезного, значимого. То ли считается, что наши дети сейчас ни на что больше не способны, только вот вопить там неимоверно громким голосом, до чего-то докричаться. Ну, поэтому мне бы хотелось просто посоветовать в этом начинании не спешить, тем более не внедрять сразу вот эти изучения. Не кажется, что это принесет ту ожидаемую пользу, тот эффект, на который рассчитывают. Кажется, что это, раз это созывает большие толпы народа на вот патриотических там или каких-то концертах, то это уже все, вот оно определяет эффект, дает свой эффект. Нет, это может оказаться совсем не так. Может даже что-то произойти обратное. Поэтому лучше бы не начинать, тем более к изучению, да, что нужно выходить к доске, и как вот мы со стихами Некрасова там, допустим, или Пушкина, или Лермонтова выходили к доске и прочитывали эти стихи, это как будет звучаться. То есть сама форма, она еще, ее о ней надо хорошенько подумать, что и как должно изучаться, подход к изучению. Да. Поэтому я бы, честно говоря, не спешил, хотя у нас вот этот зуд административный, он настолько проникает в нашу жизнь, что просто подчас удивляешься. Вот шумим, братец, шумим на всех уровнях. Поэтому даже слова, в общем-то, спокойные и очень мудрые президенты и патриарха, они, как правило, тоже потом начинают всяко повторяться, их вглубь не пускают, чтобы сделать в соответствии с тем духом, который несут первые лица государства. Потому что нет этого духа, где-то вот там на середине, да, этого духа нет, и дальше начинается только одна административная работа. А ну-ка, отчитайтесь, сколько вы там песен выучили, сколько у вас совместных там прошло всяких мероприятий и так далее, и так далее. То есть все опять сведется, подозреваю, что вот к этим постановкам галочек. Опять же, а кто в школе этим будет заниматься конкретно? На кого это все будет возложено? И кто будет писать отчет? Я бы вот так поставил вопрос.
Вопросов на данный момент действительно много. Песня, как говорится, и строить, и жить помогает, и что музыка развивается, и появляются какие-то новые исполнители, и что школа должна делать акценты на том, что хорошо, а что плохо, это бесспорно. А то, знаете, наслушаются в этих ваших интернетах всякого, да, и будут считать, что это и есть хорошая, красивая музыка. А потом придут на уроки в школу, услышат других исполнителей и, может быть, чуть-чуть поумнеют. Это я сейчас, кстати, без всякого сарказма. Для примера, недавно прочитала, что у нас в Екатеринбурге учащиеся школы номер 1 выбрали две мелодии, которые будут играть перед началом урока и в конце урока вместо звонка. И вот одной из таких мелодий стала мелодия песни Татьяны Крутиковой «Матушка Земля». Что интересно в этой ситуации, что старшеклассники сами выбрали эту мелодию в результате голосования. Правда, не знаю, по причине роста патриотических настроений это произошло или просто им понравилась песня, которая сейчас действительно на вершинах всех почти русскоязычных чартов находится, но факт остается фактом.
Идем дальше, поговорим про родителей в конце и про тех, кто готовится ими стать. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нашей студией все так же отец Сергей Рыбаков. Готовятся проверки будущих родителей на генетическую совместимость. Вот живите теперь с этой новостью. Президентам дано такое поручение правительству и регионам по итогам состоявшегося в конце декабря прошлого года заседания Госсовета, где как раз и обсуждались вопросы поддержки семей. Одна из мер поддержки, пожалуйста, тест на генетическую совместимость. Сейчас пока решается, включить или нет будущих родителей в программу скрининга, который для новорожденных сейчас проводится, по крайней мере, такое предложение прозвучало. Авторы идеи говорят о том, что распространение этой самой программы скрининга на родителей поможет выявлять риски возникновения у их детей генетических, в том числе и орфанных заболеваний. К 15 мая этого года должны быть подготовлены все соответствующие предложения. Батюшка, как вам новость?
Ой, да, если тогда было просто «Господи помилуй», то здесь, как называется, тригубое, да, «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Дело в том, что нам бы вот сейчас позаботиться в первую очередь о том, чтобы хотя бы, вот как Святейший Патриарх говорит, аборты вывести из вот того общего нашего, общей системы финансирования. Потому что все мы в результате оказываемся повинны в убийстве собственных детей. Это раз. Второе, нам бы еще наладить все-таки понимание того, что есть блудный грех, который сейчас называется гражданским браком, и есть брак зарегистрированный, который церковь признает. Вот эти такие правильные, скажем так, Богом благословленные вещи, заповеди «не убей», «не прелюбодействуй», они уже способствуют значительному снижению орфанных там и всяких прочих заболеваний у детей. Мы просто из Библии и из нашего предания научаемся тому, что у благочестивых родителей, как правило, рождаются дети, которые, ну вот, как правило, это не значит, что не было отклонений, но и даже эти отклонения, если посмотреть, ну вот рождается слепая девочка, потом она становится святой, которой сейчас все ходят, вот Матрона Московская, например. Поэтому само нарушение вот это в природе человека, да, оно вовсе не говорит о какой-то обреченности, да, оно побуждает родителей к тому же нести вот тот, может быть, груз от греха человечества. Ну и при этом дело... Посмотрите, многие меняют свое мнение. Вот у них дети такие, а они их любят все равно. Они заботятся о них. Да, это тяжелое и, в общем-то, и нравственное, и физически тяжелое состояние. Но ведь Господь для чего-то это попускает. Хорошо, вот сейчас появились эти возможности. А они действительно там объективно все можно судить, но даже в этом случае. А если люди любят друг друга, и потом сколько случаев даже мне известно, когда говорили, а у вас такие-то будут дети, давайте сделайте аборты, или у вас говорили, в том числе вот и моей невестке говорили, у вас вообще детей не может быть, что вы там думаете, да? А они съездили в монастырь, помолились, и вот уже троих девочек родили, причем все, слава богу, здоровенькие, без каких-либо отклонений там, вот. Поэтому, конечно же, вмешательство, вот этот промысел Божий, попытка, мне кажется, она достаточно сомнительна. Как, опять же, вопрос, а Бог-то вот на это как взирает, на все это, на все наши дела, которые мы совершаем? Это угодно Богу или это все-таки находится в некой той области, пограничной, скажем, пока, я еще не знаю, я еще не великий богослов, чтобы сказать, что это вообще недопустимо, но где-то мне кажется, что это выходит на ту пограничную область, где человечество стремится вмешаться в тот промысел Божий, отменить те наказания Божьи, которые даются нам для вразумления, и выйти на такую стезю построения земного рая, то есть комфорта себя. И вот девушка с юношей, допустим, расходится, у них там угрозы всякие, вот этих возможных вещей. Они избежали вот этого труда и этого. Достигнут ли они счастья в другой какой-то встрече, да? Потом сейчас ведь встречаются люди, они же правила, это те, которые затеяли уже семьи заводить, да? А сейчас, к сожалению-то, ведь это встречается-то в более раннем возрасте. Именно вот тот не предотвращение блудного греха, да? Забота об этом, чтобы в школе там и так далее провести соответствующие беседы с детьми. У нас есть прекрасная программа по нравственным основам духовной семейной жизни, нравственные основы семейной жизни, вот, в церковью разработана по благословению Святейшего Патриарха. Вот такие вот вещи в первую очередь надо внедрять. Посмотреть, эффекты на самом деле в некоторых регионах достаточно серьезные. Люди отказываются, дети отказываются, подростки, от внебрачных отношений до свадьбы. Поживем, что называется, увидим, но будем все-таки поступать осторожнее с подобными внедрениями и в личную, и в генетическую сферу. Это на многие века и даже тысячелетия Господь эту сферу от нас закрывал, давая правила благочестивой жизни для продолжения рода. Вот если мы выйдем на такой вот уровень понимания, я думаю, что и болезни, и всевозможных отклонений, в том числе и природных вот этих искажений, деформаций каких-то будет меньше. Вот по этому подходу у меня большие сомнения. Испуг от того, что у нас такое количество возрастает, и не устранение причин этого, вот этих духовных и нравственных причин, оно ведь на самом деле замена действительно механическим каким-то таким анализом, да, оно на самом деле может не дать тех результатов, на которые рассчитывают.
Не буду, пожалуй, в конце ничего говорить, оставлю вас наедине с этой новостью. Ну а программа «Точка зрения» на сегодня завершена. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского гуманитарного университета отец Сергий Рыбаков. Всего вам доброго!